Приветствую всех наших слушателей. В студии Игорь Ивановский. Поговорим о том, что происходит в России и в мире, в частности, в ближайшие полчаса. Обсудим то, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бенедикта XVI. Также поговорим про бюджет ООН, который составил почти 3,5 миллиарда долларов. Ну и посчитаем деньги в чужих карманах. Самые крупные потери среди российских олигархов у Романа Абрамовича, а Илон Маск и вовсе лишился больше половины своего состояния. Вот об этом и не только. Мы побеседуем с нашим экспертом. У нас на связи политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Ну, давайте начнем с того, что президент России Владимир Путин принес соболезнования папе римскому Франциску в связи со смертью папы на покое Бенедикта XVI. Российский лидер отметил, что Бенедикт XVI был убежденным защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между русской православной и римско-католической церквами. Об этом говорится в послании. Напомню, что почетный папа римский на покое умер в Ватикане на 96-м году жизни. И вот, как на ваш взгляд, каковы сейчас отношения между Россией и Ватиканом, и насколько фигура понтифика здесь значима?
Ну, безусловно, то, что нынешний понтифик там допускает, например, венчание однополых браков, это уже говорит о том, что мы, мягко говоря, далеки. Даже, можно сказать, противоположно далеки от них. Вот. Но ушедший папа, конечно, да, действительно, он старался какие-то вещи. Ну, может быть, потому, собственно, он там и не ужился в этом Ватикане, потому что он все-таки был больше традиционалистом. А здесь же ребята как раз нетрадиционалы в основном. Но отношения у нас очень натянутые. То есть все эти заявления со стороны папы нынешнего, ныне действующего папы римского, с призывами к миру, который все 8 лет не замечал того, как убивали Донбасс, выглядит цинично, если не сказать больше. Учитывая те процессы, которые происходили на Майдане, я имею в виду госпереворот 2014 года в Украине, где непосредственно Ватикан принимал прямое участие, то есть в том числе епископы католические, именно ватиканские служащие, призывали к этим призывам, поддерживали, к сожалению, протестующих, так называемых протестующих, а на самом деле боевиков и переворотчиков, преступников. Поэтому мы же прекрасно понимаем, для чего это делалось. Это извечная мечта захватить русскую землю, тем более Киев. Это один из, ну, Киево-Печерская лавра, один из уделов Богородицы. Вот. Конечно же, они очень сильно стремились это сделать, и можно сказать, что у них временно это получилось. Вот. И вот эти все новосозданные структуры, там те, которые ПЦУ, да, вот этот, который дал Варфоломей с Томасом, Раскольники, да, это Киевский патриархат, автокефалы, там тоже это все происходит не без участия Ватикана. Вот. А прямого там ничего нет, конечно, все очень косвенно, все очень умозрительно, но на самом деле в сути своей это все идет противостояние. К сожалению, противостояние это есть, и как бы мы с вами ни пытались демонстрировать свои там намерения добрососедства, добропорядочности, уважения и взаимодействия, все-таки, как и 100, и 500 лет назад, в очередной раз мы видим вот это лицемерие Запада, где, если не первую, то не вторую точно скрипку играет именно Ватикан. К огромному сожалению, вот, нам приходится это осознавать, никуда мы от этого не денемся. Но это и хорошо, мы должны понимать просто, с кем имеем дело, чтобы выстраивать в дальнейшем свою позицию и не очаровываться. Лучше, знаете, лучше быть недоочарованным, чем очароваться, а потом разочароваться.
Согласен. Ну, я добавлю по поводу Франциска еще, напомню, недавний скандал, когда Папа Римский назвал чеченцев и бурят самыми жестокими в российской армии. Потом Ватикан принес, насколько мне известно, официальные извинения. А вот почему так все изменилось-то? Вот с одной стороны Бенедикт XVI, который не так давно возглавлял Ватикан, с другой стороны Франциск, у которого нетрадиционная, так скажем, политика, как мы только что говорили.
Ну, мир меняется очень быстро, знаете, ну, я вот как человек православный, зная, там, читая наших святых отцов, великих старцев, собственно, все происходит промыслительно, об этом говорили великие пророки наши, что грядет время Антихриста, и, соответственно, это, как, собственно говоря, будет предтечей второго пришествия Христа. Вот, и поэтому, собственно, каждый становится по ту или по иную сторону. Кто-то становится с Христом, а кто-то с Антихристом. Вот. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что не могут быть садомиты с Христом, правильно? Мы же с вами понимаем, что все эти любители нетрадиционных отношений, а по факту получения удовольствия нетрадиционным способом, да, это все садомия. И то, что Ватикан поддерживает садомию, ну что ж, они сделали свой выбор, они приняли ту сторону, которую решили принять. Мы же не можем их от этого отговорить. Вот. А почему это именно сейчас происходит? Ну, возможно. Я, конечно, не уверен на 100%, ну и никто, наверное, не может вам точно сказать. Но, возможно, действительно, поскольку приближается во время Антихриста и второе пришествие Христа, ну вот Ватикан принимает ту сторону, которую они должны были, наверное, принять. Потому что, учитывая то, сколько крови было пролито именно под, ну, за всю историю человечества, за время существования Ватикана, вот, вполне все логично. Для меня, например, было бы даже странно, приятно, конечно, но странно, если бы они приняли нашу с вами сторону, если бы они стали рядом вместе с вами. С
нами. Да, ну, как вы правильно сказали, сделать мы ничего не можем. Будем наблюдать, будем держать в курсе.
Будем за них молиться.
Будем за них молиться, да. А к другим новостям давайте перейдем. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Пожелал богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба. Наша победа, как и Новый год, неотвратима, заключил министр обороны. Ну вот, действительно, все мы верим, все мы ждем, однако прогнозы совершенно разные. Кто-то говорит про то, что 23-й год станет переломным, в частности, украинские СМИ, украинские политики об этом много говорят. Кто-то говорит, что до 25-го года все это может затянуться и все это надолго. Вот на ваш взгляд, как будут развиваться события? Я понимаю, конечно, что вы не астролог, но вот с точки зрения вашего опыта.
Да, конечно, прогнозы есть. Но в первую очередь, честно вам скажу, хочется порадоваться за Сергея Кужугетовича, потому что я помню его круги под глазами, его черное состояние там больше чем полгода назад, когда, собственно, началась освободительная операция, когда появилось у нас, вылезло на гора много разных проблем. И надо отдать должное, все-таки с многими этими проблемами, которые выявились, мы справились. И в этом немалая заслуга, безусловно, и господина Шойгу. Вот. То, что мы их допустили, это, конечно, тоже упущение, но, знаете, ошибки надо уметь исправлять, и очевидно, что Сергей Кужугетович умеет это делать, за что ему, конечно, низкие поклоны и уважение. Теперь, что касается прогнозов. Ну, кто-то говорит, что 23-й, кто-то говорит 25-й. Я все время говорил 24-й. Да, знаете, посередине. Ну, так оно и есть, на самом деле. Я говорил, что когда началась освободительная операция, и наши первоначальные планы быстрого решения по крымскому сценарию за 2-3 недели не получились, не сложились в силу разных причин, вот, я сказал, что эта ситуация, конкретно украинская ситуация, кстати, не последняя, надо сказать честно, да, это на 2-3 года. Вот. Но 2-3 года, это, собственно говоря, и есть тот самый 2024 год. Вот. 23-й год, я предполагаю, станет переломным именно в военных действиях. Когда Владимир Владимирович месяца 3-4 назад сказал, что мы еще даже не начинали, там или сколько, или полгода.
Да, было такое.
Да, он говорил, да, что мы еще даже начинали. Я предполагаю, что имелось в виду, что мы еще даже не пытались использовать те новейшие наработки, оружие, то новейшее, которое у нас есть. Которое есть, и оно не на бумаге, не в мультиках, как многие рассказывают, а оно реально есть. И поверьте, вот эти вот мопеды, которые летят и доставляют нашему противнику очень серьезные проблемы, это просто детский лепет на лужайке по сравнению с тем, что у нас разработано. Там имеется в виду, там в том числе и пересветы, например, да, которые умеют работать по спутникам и так далее. То есть много-много серьезных технологических новшеств, о которых враг слышал, может быть, и некоторых даже не слышал, но догадывается, и которые вполне мы можем применить. Но просто проблема в чем? Мы прекрасно понимаем, что враг, а у нас враг — это коллективный Запад, который, естественно, многие века вынашивал, как бы, планы нас уничтожить. Ну, уничтожить не в смысле стереть в пыль и сделать дырку в планете, нет, а в смысле нас с вами извести, чтобы наша земля, наши ресурсы, возможно, наши дети, да, стали их, как говорится, ну, это известная политика колонизации, все, чтобы все им начало принадлежать. Вот. Ну, мы, естественно, все тысячелетия существования Российской империи с этим не соглашались, и сейчас, естественно, не согласимся, и более того, в очередной раз объясним им, что эти планы несбыточные. Так вот, я предполагаю, что Украина – это только первый акт. Дальше, вероятнее всего, Запад будет пытаться зажечь Прибалтику, в том числе Польшу. Не исключено, что, может быть, даже и Молдавию постарается подтолкнуть. Возможно, попытается что-то соорудить на Кавказе. Будем надеяться, что это не получится. В общем, попытки Запада будут, и мы должны понимать, что Украина – первый акт, в котором Запад пытается исследовать возможности своего оружия, поэтому так мало поставляют Украине его. Ну, вообще-то, конечно, ну, в комплексе, конечно, вроде как много, но на самом деле это немного. Ну, вот. А с другой стороны, они очень хотят увидеть наши наработки, наше суперсовременное оружие, посмотреть, как оно работает, изучить его. Собственно, для этого они и зажигают Украину, чтобы мы... Им не жалко Украину потерять, откровенно и честно. Если они на Украине смогут исследовать наше с вами суперсовременное оружие, то, в принципе, в их понимании, я так вижу, это более чем достойный как бы, результат.
Вот. Но, с другой стороны, и мы тоже можем исследовать оружие Запада, те же патриоты, споры о которых до сих пор не утекают.
Французские САУ уже давным-давно, те, которые наши ребята, и три топора американские, уже давным-давно наши специалисты уже разобрали по винтикам. Вот, и таким образом, да, безусловно, это исследование происходит. Мы ждем, когда патриот приедет. Думаю, что мы его тоже постараемся взять в плен и разобрать. В общем, посмотрим. Я думаю, что эта ситуация – это только предтеча того, что еще впереди. Но 23-й год, в моем понимании, должен стать переломным, поворотным, когда мы будем вести суперсовременную войну, используя наше суперсовременное вооружение, вот, чтобы, как говорится, не телами солдат заваливать, да, как это было всегда принято, а все-таки использовать технологическое превосходство. Ну и в результате, я думаю, что 24-й год станет решающим. Вот, в 24-м году, я очень надеюсь, и тому есть определенные предпосылки, что мы с вами, например, будем беседовать вот так же по телефону, в прямом эфире «Радио Спутник», только я в это время, надеюсь, буду в Киеве. Вот, рассказывать вам о том, какой это прекрасный город и как мы его восстановим.
Дай бог, Юрий Владимирович. Давайте к другим новостям перейдем. Вот Генеральная Ассамблея ООН провела последнее в этом году заседание, на котором утвердила бюджет на 23-й год. Этот бюджет почти 3,5 миллиарда долларов. Он был принят без голосования после того, как накануне его одобрил Пятый комитет ООН. Ну, для сравнения, в 22-м году бюджет составил 3,1 миллиарда, то есть подрос. Чуть-чуть регулярные взносы в этом году внесли 140 стран из 193, в том числе и России. И при этом замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил, что санкции создают трудности для внесения взносов в ООН, однако Россия эти обязательства выполняла и будет выполнять. Вообще, бюджет ООН, на что это влияет-то? Куда средства-то в итоге идут, вот эти миллиарды?
Ой, да, ну слушайте, это, конечно, такая сложная история с этим ООН. С одной стороны, конечно, он нужен, вот, потому что он сохраняет в определенном смысле эту возможность площадки, где мы можем высказывать свою точку зрения, свое видение, и даже при кажущейся блокаде все равно многие нас слышат, даже те, кто, может быть, и не может продемонстрировать поддержку нам, но люди все равно слышат. С другой стороны, конечно, эта организация все больше скатывается в такого карманного хомячка Америки. Вот, и все эти там вырастающие бюджеты, ну, понятно, инфляция идет, понятно, что почему выросла. Я думаю, просто потому, что действительно, ну, 22-й год стал очень тяжелым для, прежде всего, для мировой экономики, да, ну, в лице там, например, тех же европейцев, американцев, хотя там же вроде сейчас у нас в Нью-Йорке, да, вон там обитают в основном они периодически туда-сюда там переезжают. Жизнь дорожает. Жизнь дорожает, дорожает существенно, конечно, то есть и стоимость там горючки дорожает, и стоимость электричества дорожает, ну все дорожает. Поэтому, конечно, бюджет вполне логично растет. Как бы они там ни пытались надувать щеки и рассказывать, что у них все хорошо, все у них плохо. Откровенно и честно, плохо. Они сами себе наскакали это счастье. Вот. Ну что ж, ну, наскакали или не наскакали. У меня, когда вот звучит слово ООН, у меня все время возникает вопрос, сколько мы еще будем вот в этой организации находиться,
Вот, кстати, не только у вас, потому что чаще и чаще слышны разговоры о том, что ООН уже не жизнеспособная организация, и судьба Лиги Наций вскоре должна постигнуть ее. Как вы думаете, это действительно так?
Ну, я знаю точно, что Россия постарается сделать максимально, чтобы этого не произошло. Но если это произойдет, если действительно вот будет эффект такой исторический виток и повторение в виде судьбы Лиги Наций, ну что ж, ну будем создавать потом. Ну, опять же, мы же понимаем, что такое окончание, да, такой организации. Это глобальная такого мирового масштаба война. На сегодняшний день устраивать глобальную мирового масштаба войну могут только конченые идиоты, я прошу прощения за мой французский, но другими словами их не назовешь, учитывая ядерный потенциал, например, той же России. Да, я уже не говорю там об остальных участниках этого закрытого клуба. Ну, хотите поиграть, поиграйте, но только все должны понимать, что уже третьей такой организации не будет, просто потому что человечество может не стать.
Вот. Ну и да, вспоминаются слова Эйнштейна. Не знаю, чем будут воевать люди в Третью мировую, но в Четвертую мировую они будут воевать палками.
Конечно, совершенно верно, так оно и есть. Ну, просто потому что если хоть какое-то здравомыслие, хоть какие-то инстинкты самосохранения существуют у тех элит, которые, собственно говоря, нанимают этих клоунов, которые там скачут на арене, там делают вид, что руководят европейскими странами, которые там делают вид, что на Украине чем-то руководят, или в той же Америке, да, там вот этот вот Джо Байден, сонный Джо, который на самом деле явно представитель просто так называемого Deep State, да, а на самом деле решает-то не он. То есть, ну, я думаю, что там все-таки есть люди, которые понимают, что доводить до греха не стоит. То есть есть тот Рубикон, через который не стоит переступать, как бы они ни пытались демонстративно перешагивать умозрительные наши красные линии. Поэтому я думаю, что все-таки мы постараемся сохранить этот ООН, но и ООН должен хотеть сохраниться. Это ключевое, понимаете? Ну невозможно человека вылечить, если он не хочет лечиться. Вот. Мы в любом случае будем действовать в рамках защиты собственных интересов. И если в рамках этой защиты враг будет переходить наш Рубикон, через который не позволительно переступать, но мы будем вольны поступать так, как считаем нужным, а возможности у нас для этого есть.
Да. Ну, давайте еще вот какую новость с вами обсудим. Роман Абрамович из всех российских миллиардеров пострадал сильнее всего за прошедший год. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index. Вот есть у них такой специальный список самых богатых людей. Вот Абрамович потерял за год более чем 50% своего состояния. Сейчас оно оценивается в 7,8 миллиарда долларов. Ну вот смотрите, я думаю, что подавляющему большинству россиян абсолютно все равно, сколько потерял Роман Абрамович. И вот в связи с этим я, наверное, вот как построю свой вопрос. Ведь понятно было, и даже президент России предупреждал, что свои активы нужно из стран Запада перевозить в Россию. И если бы эти активы были перевезены в Россию, то и убытков таких не было бы. Не только у Абрамовича, думаю, и у многих других олигархов. Однако вот не послушались и, пожалуйста, потеряли миллиард долларов. А вот почему, на ваш взгляд, так произошло-то? Почему упорно не желали люди вкладывать деньги в Россию? А то бы всем выгодно. И бюджету, и им в итоге получилось бы.
Ну, приятно иметь с вами дело, понимаете. Вы уже фактически половину ответа уже сказали. Все верно говорите, акценты правильные. Ну, что касается вообще самого Абрамовича, честно скажу, у меня к этому субъекту международного бизнеса очень скептическое отношение, даже скорее неприязнь. Особенно, как бы он меня очень сильно разозлил и удивил своим участием попытках мирных переговоров с нашими врагами. Если помните, его вот эта небритая щетина мелькала периодически. Он пытался все время договориться, да, такой дьявольский ростовщик.
Ну, свои деньги спасал, конечно.
Естественно. Вот правильно вы говорите, он свои деньги. На людей глубоко наплевать, и на Россию ему глубоко наплевать было. Ему главное было деньги спасти. В результате ни денег не спас толком, если так разобраться, да, никакого имиджа, даже скорее хуже себе только сделал, да, потому что многие люди посмотрели на него как на мерзавца. А это все равно рано или поздно потом аукнется. Но вообще, что касается вот подобных, давайте это так, коллективный Абрамович, да, вот эти вот люди, которые считали, что они схватили Бога за бороду и здесь управляют процессами. Ну, это все, Россия это уже проходила не единожды, даже в новейшей своей истории, когда такие вот схватившие за бороду думали, что здесь решают все, а потом вдруг находили их вообще там в их лондонском домике повешенными, например, Березовского, да? То есть мы понимаем с вами, что эти ребята, очевидно, пребывали в плену собственных иллюзий, думая, что мир никогда не поменяется, и что они всегда будут править вот этой 1/6, там, или сейчас пока 1/5 частью суши под названием Россия. Потому что они очень удобно многое подеребанили, и они как бы смогли более-менее встроиться в систему крупными бизнесменами, перестав быть в статусе олигархов, когда в России реально произошла деолигархизация, когда олигархов лишили медийного влияния, вот, надо сказать спасибо в том числе и Владимиру Владимировичу, вот, или прежде всего. Вот, поэтому, конечно, здесь олигархов как таковых, вот, которые влияют на умы, у нас нет. И это очень хорошо, потому что если бы это было, не дай бог, то поверьте мне, что сегодня все было бы намного хуже, и совершенно по-другому развивалась бы вообще Россия, не могла бы себе даже позволить начать освободительную операцию, потому что моментально эта семибоярщина схватилась бы за вожжи и начала бы ломать нам тут кости, как бы запрещая делать любое телодвижение в сторону победы. Поэтому, конечно, освободительная операция очень серьезно подкосила. Вот. Но, с другой стороны, мы даже не стоит рассуждать, наверное, жалко, не жалко. Конечно же, у меня, как человека, ну, государственника, мне искренне жаль, что те активы, которые были выведены из России, не успели вернуться сюда. И, кстати, надо сказать, что до сих пор толком и не возвращаются. Ведь Россия, ну, вот недавно Путин говорил, очередную амнистию для возвратного капитала сделала. Очередную амнистию, то есть сколько уже за последние несколько, там, ну, по крайней мере, за последние 8,5 лет, сколько было арестовано, не даже за этот год, а за 8 лет было арестовано в Лондоне недвижимости украинских беглых там воров на самом деле, да, так называемых бизнесменов, которые тырили из бюджета. Ну, посмотрите на них, казалось бы, да, и сделайте выводы. Нет, думали, что их эта чаша минет. Не минуло, понимаете, и Абрамовича не минуло. Более того, хочу сказать, что для Абрамовича это только начало. Впереди у него очень тяжелое время. Ему надо, на самом деле, сейчас вспоминать какую-то рабочую профессию. Может быть, водителем поучиться, пока, может быть, права пойти получить. Можно пойти, в принципе, посмотреть, может быть, там, как в шоу-бизнесе у него, наверное, неплохо получилось бы что-нибудь делать. То есть ему надо уже постепенно начинать привыкать, убирать свой дом самому, да, и так далее. То есть в любом случае Запад их разденет. И это еще очень хороший исход, если они смогут остаться в живых и остаться на свободе. Потому что, в принципе, Запад вполне может их за то, что они ничего не могут сделать в России, за то, что они не могут остановить наше с вами движение, не способны поломать ход событий и нарушить наше движение в сторону победы в рамках освободительной операции, их же за это наказывают. Запад же наказывает Абрамовича и таких, как он, именно за это. Они говорят, подождите, Абрамович, мы вам дали возможности украсть у России, мы вам гарантировали, что вы могли выводить сюда капиталы, но вы же нам обещали, что вы имеете влияние, что вы можете как бы на любые процессы там повлиять и остановить. Раз вы этого не делаете, ну, как говорится, как в анекдоте, знаете, нет ручек, нет конфетки. Если вы не можете остановить процессы, да, тогда вот вас без денег.
Получите, все. Распишитесь. Да. Да, Юрий Владимирович, спасибо вам большое. Политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот был у нас на связи. Вот, кстати, вместе с Абрамовичем 200 миллиардов долларов потерял. И Илон Маск, он стал первым человеком, который потерял столь крупную сумму. Но здесь причина, как мне кажется, немного в другом кроется. Твиттер, политика, ну вот. Такой плачевный результат. Ладно, новости на радио «Спутник» впереди, после них продолжим.